Приветствую вас, братья и сестры. Я первый раз в вашей церкви, поэтому немножко представлюсь. Меня зовут Денис, фамилия моя Самарин. Я приехал из России, Краснодарский край, город Ейск. Приехал сюда на курсы. Очень приятно видеть вас. И хотя мы друг друга не знаем, но мы в духе чувствуем, что мы сроднены кровью Иисуса Христа. Братья и сестры, я прочитаю текст Священного Писания, который записан в Евангелии от Луки. 1 глава, 77 стих. Эти слова пророческие сказал один человек, отец будущего пророка. Его звали Захария, а будущего пророка звали Иоанн. И когда Захария пророчествует о том, что будет делать его сын, будущий пророк Иоанн, то он раскрывает как бы миссию или задачу этого пророка. И в 77 стихе он говорит, я прочитаю и 76 того, чтобы было более понятно. «И ты, младенец, наречешься пророком Всевышнего, ибо предыдешь пред лицом Господа приготовить пути Ему, дать уразуметь народу Его спасение в прощении грехов». Братья и сестры, одна из задач и основная задача Иоанна Крестителя в процессе приготовления пути Господа, это было дать понять народу, объяснить народу, сказать народу, что их спасение заключается в прощении грехов. Братья и сестры, я задам вопрос, как вы считаете, это легкая задача или сложная задача? Очень сложная. Вот иудеи, они всегда от кого-то были притесняемы, но они грешили, и поэтому Бог на них гневался иногда и позволял чужим народам захватывать их в плен. И вот на тот момент, когда эта ситуация случилась, когда должен был родиться Иоанн Креститель, а позже Христос, в этот момент они были под игом римлян, и они жаждали того момента, когда римляне будут свергнуты, и они получат свободу, и считали, что все их бедствия, все их сложности, все их трудности, все их переживания, они происходят из-за того, что они окружены римлянами. И они ждали Мессию Иисуса Христа, они ждали как того, который освободит их от римлян. И вот теперь нужно родиться пророку, который должен их убедить в том, что не римляне есть ваша проблема, не из-за римлян вы страдаете, не с римлянами вам нужно бороться, а вся проблема ваша в грехах, которые внутри вас. Братья и сестры, это давно минувшие дни, а в наше время. Встречаемся ли мы с ситуацией, когда человек считает, что проблема, которая есть, заключена в каких-то внешних обстоятельствах? И нам нужно объяснить этому человеку, что проблема не во внешних обстоятельствах, а внутри тебя, в грехе, живущем в тебе. Встретился как-то на библиотеке я с одним человеком. Идет, и мы ему предлагаем трактаты, Евангелие. Он говорит, да какой Бог? Разве если бы был Бог, то разве бы вот была такая ситуация в стране? Начал ругать правительство, начал ругать здоровье свое, нога у него болит. Жена у него вредная, дети непослушные, и все у него плохо. Вот если бы это все было по-другому, тогда да, Бог есть. И видно, что в жизни человек очень несчастный. Я ему говорю, хорошо, давайте мы представим с вами ситуацию, что на некоторое время, ну, например, на час, вы можете сделать все, что хотите. У вас полная власть над этим миром. Хотите здоровье себе новое там возьмите, да? Хотите молодость верните? Хотите жену другую, хотите правительство другое, хотите хоть сами станете президентом. Вот все, что хотите, вы можете сделать, вот у вас такая власть. Но потом, когда вы все это сделаете, вы должны сказать, вот теперь я до конца жизни счастлив. Что бы вы сделали, я его спросил. Он говорит, надо подумать. Я говорю, думайте. Он стоял и говорит, хитрый ты какой. Я, говорит, не знаю, что сделать. Друзья, и он, наверное, подумал, человек честно оказался, он подумал, ну, будет у меня здоровье. Что от этого? Сильно лучше станет? Было же время, когда было здоровье. Ну, будет у меня другая жена, что лучше станет? Ну, было время, когда я ее любил. Что было, дети изменятся, лучше будет? Но было время, когда мне дети были послушные. Друзья, ничего нельзя изменить. Счастлив от этого не станешь. И я могу, знаете, почему? Он говорит, почему? Я говорю, проблема не вне, проблема внутри вас. Грех вас живет и отравляет все. вас поместит в самые лучшие обстоятельства, вы будете несчастным человеком, потому что у вас грех живет. Друзья, объяснить человеку, что его спасение заключается в прощении, в освобождении, в удалении его греха. Друзья, но это я рассказал пример про неверующих. Но то же самое бывает и с верующими. Как часто бывает, мы с вами, братья и сестры, негодуем на какие-то обстоятельства, негодуем на какие-то, может быть, трудности, маленькую зарплату или и вообще нет работы, или у нас здоровье пошатнулось, или еще что-то, или какие-то трудности возникли, или мы оказались в тяжелом положении, и мы говорим, вот если бы это убрать, обязательно было бы лучше. Вот если бы у меня было это, я бы больше трудился. Если бы у меня было больше свободного времени, я бы обязательно больше Библию читал. Если бы я не был таким слабым здоровьем, я бы обязательно ходил на благовестие. Если бы я больше зарабатывал, я бы обязательно помогал нищим и бедным. Но, к сожалению, этого нет, и поэтому ничего не могу этого делать. Друзья, а проблема не вовне, проблема внутри нас. Проблема в том, что грех есть. И этот грех, он мешает нам жить благочестивой жизнью. Жить той жизнью, которую Господь хотел бы, чтобы мы жили. Рассказывают в одной очень древней книге, которой больше тысячи лет, описан один пример. В одну, ну, может быть, это монастырь был, может, какая-то обитель, где жили одни братья, попал один послушник. И он говорит, я хочу быть в вашем монастыре. Они говорят, хорошо, вот такие-то у нас правила. Вот будешь жить в этой келье, с утра будешь выходить на работу, в такие-то часы у нас завтрак, обед и ужин, в такие-то часы у нас пост и так далее. Хорошо, хорошо. И вот он стал жить. И каждую неделю он должен общаться со своим старшим, наставником и исповедуется ему. И вот в один день он наставнику спрашивает, ну как дела у тебя? Он говорит, я грешен. А в чем ты грешен? Ну, в смысле, я поступаю плохо. А в чем ты поступаешь плохо? Я еду на кухне ворую. А что, тебе не хватает еды? Не хватает. Ты воруешь, потому что ты голодный? Да. Я голодный, поэтому я ворую, мне не хватает еды. Ну и тогда наставник подзывает вот того, кто за кухню отвечает, брата этого, и говорит, ты знаешь, вот видишь этого послушника, вижу. Вот все, что он тебя попросит, в любое время, в любом объеме, сколько хочешь, ему давай. Сколько он хочет, ему давай. Хорошо, хорошо. Тебя это устроит? Устроит. Ну, хорошо. И вот с этого момента он мог заходить на кухню в любое время, во время поста и во время, когда не обеденное было, и есть сколько хотел, хоть ночью. Потом через неделю он приходит и говорит, ну, как у тебя дела? Он говорит, да не очень хорошо. А что такое? Да я ворую. А что ты воруешь? Одежду ворую. А где ты воруешь? На складе ворую. А зачем тебе одежда? Да холодно мне, и не хватает мне. Но этот человек вызывает этого кладовщика и говорит, вот видишь этого послушника, в любой момент, когда бы он ни обратился, сколько надо, все ему давай, без разговоров. Хорошо? Хорошо. И проходит время, и через какое-то время у этого послушника все двери в монастыре были открыты. Мог ходить куда хотел, брать что хотел, делать что хотел, на работу выходить, не выходить, все что угодно. Проходит время, и отец настоятель опять спрашивает, ну как у тебя дела? Он говорит, плохо. А что такое? Я ворую. А что ты воруешь? Он говорит, еду на кухне ворую. А почему? Ты голодный? Нет. Тебе не хватает? Хватает. А куда ты ее деваешь? На заднем дворе ослу скармливаю. Он говорит, а почему ты воруешь? Он говорит, потому что я вор. Он говорит, вот теперь ты понял, в чем твоя проблема. Друзья, он-то думал, что он ворует, потому что у него не хватает питания, потому что ему холодно. А на самом деле он ворует почему? Потому что вор. Если бы он не был вором, он бы не воровал. Друзья, он понял, этот человек, что грех внутри него сидит. Не обстоятельства виноваты, а грех. Иногда человека спрашиваешь, почему ты такой раздражительный? Потому что меня раздражают. Нет, не потому, а потому что грех в тебе живет. Если бы ты был не раздражительный, ты бы не раздражался. Почему ты такой обидчивый? Потому что меня обижают. Да нет, грех тебе живет, поэтому ты обидчивый. Братья и сестры, и вот Иоанну Крестителю необходимо было объяснить эту мысль народу. Вот вы думаете, что римляне виноваты, они захватили, они такие плохие, правительство плохое. Нет, почему вы в этих обстоятельствах? Почему вам тяжело? Потому что вы грешники. Вы знаете, дьявол всегда пытается отвлечь внимание человека с его главной проблемы. Однажды был один такой бесноватый в Гадаринской окрестности, и вот приближается к нему Иисус Христос, и бес, живущий в этом человеке, или даже множество бесов, живущих в этом человеке, они не терпят приближения святого Бога, они начинают возмущаться, им это неприятно, и они доставляют мучение тому человеку, в котором они живут. И что этот человек говорит? Приближается Христос, и он говорит, не мучь меня. Кому он это говорит? Христу. А кто его мучил? Бес. Друзья, вот так бывает, когда Христос начинает открывать свою волю по отношению к человеку. Человек начинает мучиться, но мучиться не потому, что Бог ему препятствует. Наоборот, Бог приносит исцеление такой душе. Но грех, живущий в человеке, в данном случае, в библейском случае, бес, живущий в человеке, он не выносит этого присутствия и начинает мучить человека. И часто человек обвиняет не того, кого бы надо было обвинять. И вот дьявол пытается переключить внимание человека с его действительной проблемой, с внутри его, на наружнее, на внешнее. Однажды мне показали фотографию, один человек, занимающийся историей, он показал мне фотографию и говорит: ты видишь, что на этой фотографии? Я говорю: да, вижу. Он говорит: что? Я говорю: на этой фотографии дом изображен. Ну, обычно пятиэтажный дом. Он говорит: это не дом. Приглядись внимательно. Я смотрю, ну, вроде как, вижу еще. Говорю: дом? Он говорит: это не дом, смотри еще внимательней. Ну, тут я подумал, что он над мной издевается, говорю, что это точно дом, и ты от меня отстань. А он говорит: нет, это корабль. Как корабль? Большой корабль. Оказывается, во время войны большие корабли, чтобы их с воздуха противник не увидел, да, не обнаружил, они маскировали под дом. А фотография, она сверху. И сверху это точно дом. Обычный дом, такой высокий, может быть, пятиэтажный дом. Но это, оказывается, не дом, это замаскированный корабль. То есть, когда ну вот, вражеские самолеты подлетали, они смотрели, искали то, что надо бомбить, и они видят, просто дом стоит, он никому не нужен. Они летят дальше, а дальше пушки, там стоят танки, различные еще что-то, и они это бомбят, и бомбят это. А это все муляжи. Они улетели, эти муляжи опять поставили. А потом, когда он увидел настоящую цель, у него уже не было сил, не было средств, чтобы бомбить настоящую цель. Это тактика врага. Тактика противников во время войны – отвлечь внимание на пустое, заставить человека, противника потратить все свои силы на пустое. И потом, даже если он и найдет цель нужную, у него уже просто нету сил. Вот дьявол пытается заставить человека воевать не с тем, с чем нужно воевать. И когда апостол Павел в послании к Ефесянам говорит о всеоружии Божьем, то первое, с чего он начинает, он говорит: почему вам нужно принять всеоружие Божие? Потому что, он говорит, цель ваша, брань ваша, война ваша не с плотью и кровью. Война ваша против духов злобы поднебесных. В контексте нашей проповеди против греха. Как часто человек воюет с соседями, с женой, с детьми, с пресвитером церкви, с братьями и сестрами. Целая война, и всю жизнь, и вся жизнь на это уходит. Апостол Павел говорит: не с этим ты воевать надо. Это не твоя проблема. Твоя проблема заключается внутри. И для этого нужны не человеческие орудия воинствования, а орудия воинствования Божие, сильные Богом на разрушение твердынь. Братья и сестры, вот эту мысль я хотел отметить, что дьявол пытается переключить наше внимание с того, что, на что действительно нам нужно тратить силы. Царствие Божие усердием берется, сказал Христос. И это усердие заключается в том, чтобы нам очищаться и освящаться пред Господом, чтобы нам следить за своим духовным состоянием. Друзья, почему это так важно? Потому что если грех не победить, если его не удалить, то он обязательно даст о себе знать. В первом послании Тимофея, в первом главе, 24 стихом сказаны такие удивительные слова. Первое послание Тимофею, 1 глава, 24 стих. Грехи некоторых людей явны и прямо ведут к осуждению, а некоторые их открываются впоследствии. Друзья, сказано ли здесь о каких-то грехах, которые и сейчас не откроются, и впоследствии не откроются? Не сказано. Сказано, или сейчас откроются, или откроются впоследствии, но откроются обязательно. Одного человека попросили построить пристройку к дому. Один богатый человек говорит: построй мне пристройку к дому. И он стал копать фундамент и немножко не рассчитал. Там росло дерево, которое срубили, остался пенек. И вот его ров, который он копал под фундамент, попал прямо на этот пенек. Ему уже было не хотелось ему копать еще один ров в обход. И выкорчевывать этот пенек тоже не хотелось. И он продолжил с другой стороны пенька копать. А потом залил фундамент, а посреди пенек. И он поставил кладку, сайдингом отделал, там еще как-то, и ничего не видно. Проходит год, и хозяин вызывает этого человека, говорит: ты знаешь, трещину дала твоя кладка. И большая трещина, как раз на том месте, где пенек. Все заделано, все чисто, все хорошо. Но может ли это скрыться? Нет. Обязательно оно даст свой плод. В одном, один пророк описывает ситуацию, Господь говорит, скажите замазывающим стену грязью. То есть вот стена, она неровная, там трещина, и надо что-то с ней сделать. И что делают эти люди? Они берут грязь и замазывают. Она высыхает и смотрится хорошо. Но проблема же не устраняется. Да, замазано, красиво смотрится, выглядит хорошо, но внутри осталась трещина. И Господь говорит, вот пойдет дождь, и тогда спросит, а где та стена, которую вы замазывали? А где та стена? Она рухнула, потому что трещина была не исправлена. Друзья, вот когда грех мы оставляем внутри нас, живущим, даже если он очень маленький, он обязательно даст свой плод. Иногда человек молод, он может сдерживать себя, он может себя контролировать, но приходит время, когда его сила оставит, и он не сможет уже, и это станет очевидно и явно для всех. Одна сестра готовилась к операции, в той церкви, где я раньше жил, она готовилась к операции. А потом так получилось, что ей рассказали пример, и она запереживала за себя. А какой пример? Одна неверующая женщина проходила операцию, ей сделали наркоз. И когда она отошла от наркоза, то ей рассказывают, что врачи во время операции очень сильно смеялись, потому что она во время операции говорила непонятно что, и ругалась, и вспоминала какие-то истории. И во время операции все, что у нее было в сердце, выливалось открыто. Она даже и нецензурные слова говорила. И вот этой женщине рассказали. И это наша сестра услышала и даже хотела отказаться от операции. Почему? Она говорит, а вдруг я там что-нибудь наговорю такое, а меня потом еще в церкви отлучат за это. Вот. Она так сильно переживала, что у нее там внутри. И вот сделали операцию, положили наркоз, сделали. Она отошла от наркоза, а сама переживает, как она себя вела под наркозом. И хочет спросить, а как-то стесняется. А потом все-таки пошла и спросила. И ей говорят, вы удивительный человек, вы нас благословили. Друзья, вот что в сердце человека? Обязательно даст плод. Обязательно. По-другому не может. Знаете, есть такой... Один такой рассказ, может быть, детский рассказ, может, это какая-то притча такая, про лягушку и скорпиона. Однажды скорпион подошел к воде, и надо было ему переправиться на ту сторону озера. И он говорит лягушке, лягушка, перевези меня на ту сторону озера. А лягушка говорит, ну как я тебя перевезу, ты меня укусишь, и я утону. А скорпион говорит, ты знаешь, если я тебя укушу, я тоже утону. Поэтому я кусать тебя не буду, перевези. Но лягушка думала, а потом говорит, ну ладно, перевезу. Села скорпион на лягушку и плывет. Смотрит на лягушку, и так ему хочется ее укусить. Ну, а понимаете, кусать же нельзя. И он на небо посмотрел, на облачка, потом взгляд опять опустил, и так у него прям захотелось ее укусить. И он такая вот, лягушка такая вот, надо ее укусить. Он боролся, и в конце концов он ее укусил. И лягушка говорит, скорпион, что же ты сделал? Я же утону, и ты утонешь. А скорпион говорит, знаю. Но по-другому я не могу. Я же скорпион. Друзья, вот так вот грех. Иногда человек думает, все с понедельника, вот с понедельника, или с Нового года, с первого числа я обязательно буду другим. Все, я буду другим. Друзья, и он старается, сдерживается. Но если есть внутри грех, неисповеданный, неочищенный, не прощенный Богом, да, или не убранный пред Богом, он обязательно даст о себе знать. Друзья, я еще два примера приведу. В книге «Судей», 12 главе, описывается очень интересная история. Там рассказывается о людях, которые провинились против ефремляне провинились против галатян, ну, против народа израильского. И вот галатяне, они захватили переправу через Иордан. А ефремлянам надо было переходить через эту переправу, потому что там их был дом. А ефремляне, они ничем от галатян не отличались. Такие же евреи. Внешний вид, все то же самое. Но проблема вот в чем. Ефремляне не могли говорить одну букву. Не получалось у них. И они говорили вместо шибалет, говорили слово сибалет. А как отличить? И вот встали на переправе, идет человек. И эти, которые на переправе, говорят, ты ефремлянин? Нет. Ну скажи шибалет, сибалет, и они его убивали. И вот ефремляне, ну тут в Библии так не написано, но можно представить, они собрались с одной стороны моста, подальше так, в лесочке, и думают, что же нам, как же нам переправиться-то? И говорят, давай потренируемся говорить слово шибалет, ну давай. И вот они тренируются, скажи шибалет, Шибалет. Не, не похоже. Надо еще лучше. Давай, шибалет говори. Вот примерно как с английским. Пытаешься, а все равно тебе иностранцы воспринимают, да? Вот так и они. Пытались. Ну, вроде похоже. Вроде нормально. И вот подходят они к мосту. Представьте, друзья, ситуация. От этого слова зависит их жизнь. Как вы думаете, они старались или не старались? Очень старались. Вот подходит он к мосту, и так написано. Уцелевший ефремлянин говорил: «Позвольте мне переправиться». Жители Галатские говорили ему: «Они ефремлянин или ты?» Он отвечал: «Нет». Они говорили ему: «Скажи шибалет». И он говорил: «Сибалет». И написано: «И не мог иначе». Братья и сестры, я хотел обратить внимание на эту фразу. «И не мог иначе». А почему не мог иначе? Потому что это сущность его такая. Друзья, грех человека, если он внутри, не может скрыться. Человек не может иначе. Он очень хочет по-другому, очень старается по-другому. Но его желание не исполняется, потому что иначе он не может, потому что он грех живет внутри него. Однажды с одним маленьким мальчиком, вот это было в Самарской области, этот мальчик жил в городе все время, в большом городе, в Тольятти, мегаполис такой, там почти миллион человек живет. Никогда он не был в деревне, продукты он видел только в магазине. И вот однажды мы с этим мальчиком, его зовут Саша, пошли в деревню. Так, какая-то у нас была нужда там. И мы идем с ним мимо в одной деревне. И он говорит: «Денис, покажи мне, пожалуйста, ослика». Ну, в наших деревнях ослики-то редко водятся, их там не бывает. Ну, я говорю: «Ну, если увидим, покажу». Мы шли, и нет ослика. Он говорит: «Ну, вот ходит, идет и конючит. Ну, покажи мне ослика, ну, покажи. Ну, где ему ослика возьму?» И мне так это надоело, и я говорю: «Видишь, вот там теленок пасся». Я говорю: «Видишь, это ослик», говорю. Ну, он подошел, гладит этого теленка, говорит: «Ослик, миленький, я такой, как и ты и думал. Ты такой, как я и думал». И вот все гладит его, все. Я смотрю, ребенок поверил. Тут мне так стыдно немножко стало. Ну, ладно, думаю. И вот он смотрит, и только он отходить от него, и этот ослик посмотрел на него и говорит: «Му». А Саша говорит: «Денис, а разве ослики мычат?» Друзья, и не мог иначе. Вот теленок, даже если он очень захочет, он по-другому не скажет. Потому что он теленок, а не ослик. Друзья, вот эту мысль, которую я уже несколько раз повторял, я хотел еще раз и отметить. Если в нас живет какой-то грех, мы можем его очень сильно скрывать. И у нас может получаться это очень долго. И люди вокруг не будут ничего замечать. Но написано: смотрите, чтобы какой злой корень не укоренился в вас. Почему? Потому что он вырастет. Есть такое дерево, секвойя называется. Но оно где-то у вас тут растет, правда, южнее, да? Огромное дерево. Но его зернышко настолько маленькое, что в одном грамме там сколько-то сотен этих зернышек. Но если дать ему время вырасти, оно вырастет в дерево, которое даже спилить почти невозможно. Одна сестра мне звонит и говорит: «Тебе нужен орех, дерево, орех. Мы сейчас на юге живем, в Краснодарском крае. Нужен орех?» Я маме спрашиваю: «Мам, тебе нужен орех?» «Нужен». Говорит: «Приезжай, выкопай орех». Он говорит: «Там небольшой такой у меня растет, выкопаешь, посадишь». Ну, я говорю: «Приеду». Ну, немножко задержался и приехал через год. Вот. Ровно через год приехал. С лопаткой такой. Но за год орех не дремал. За год орех вырос. Друзья, и я уже почти не смог его выкопать. Всего год. Но мне пришлось сделать такую яму вокруг этого ореха. А потом мне пришлось его каким-то образом засовывать в машину. Так, что потом, когда я его все-таки засунул с большим трудом, мне места не было. Друзья, вот что. А я думал: а всего год. Это же так быстро. Ничего особенного. Друзья, а дерево выросло. И апостол Павел сравнивает семя греха с подобным деревом. Он говорит: пропустишь момент, вырастет настолько высоким, что им осквернятся многие. Братья и сестры, и поэтому, заканчивая свою проповедь, я хотел еще раз обратить внимание на те призывы, которые оставляет нам Священное Писание. Оно оставляет нам, чтобы мы освящались, святой да освящается еще. Чтобы написано, помните, как еще сказано: такой забыл об очищении грехов своих. Помните, да? Забыл. Этот человек не будет иметь успех. И чтобы мы понимали, что наши трудности, если какие-то и возникают переживания, чаще всего их проблема, но их причина кроется не во внешних обстоятельствах, не в каких-то трудностях со стороны, а чаще всего это то, что живет в нас. Да благословит нас Господь наш, чтобы мы и в этом вопросе могли быть Ему угодно. Слава Ему за все. Аминь.